Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. А сегодня снова хочется начать программу со слов сочувствия погибшим в сгоревшем в Шереметьево самолете и всем их близким. Мы будем говорить о Великой Отечественной войне, конечно, сегодня 10 мая, вчера был День Победы, но когда люди вот так безвременно уходят и в мирное время, то это не менее сложно принять. Светлая память всем погибшим. Сегодня в выпуске. Булат Акуджава, поэт, который прошел через войну, а теперь через его стихи это делаем мы. Романтизация войны характерна для нашего времени. А было ли такое у людей, которые ее застали? Евангельские жены мироносицы, почему они, узнав о воскресении Христа, первое время молчали? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Вчера все мы отмечали День Победы, и, как, наверное, многие знают, так совпало, что именно в этот день, но только в 1924 году, то есть 95 лет назад, родился Булат Шалвович Акуджава. Человек, словами которого мы часто думаем и выражаем свои мысли, а так бывает только с теми, кто, ну вот, не просто некую языковую формулу нащупал, но, наверное, угадал какой-то сердечный ритм. У Акуджавы много песен и стихов, и среди них есть и лирические, и гражданские, а есть стихи и песни о войне. В 41-м году Акуджаве было 17, он хотел на фронт, и его призвали, но только летом 42-го года, после совершеннолетия. Он воевал на Закавказском фронте с октября по декабрь, а потом был ранен, и уже после госпиталя служил в запасном полку в Батуми, но потом радистом на Закавказском фронте до демобилизации по состоянию здоровья в 44-м году. А потом, и вот это такой феномен войны, Акуджава в течение многих лет, ну, как это принято говорить, обращался в стихах к военной теме. То, что люди увидели там, на войне, даже если не прошли ее от начала до конца, вот этот ужас, он был таким сильным, что требовались годы, чтобы как-то это осмыслить. Но ведь невозможно, наверное, осмыслить то, что не вписывается в человеческое сознание, и чего невозможно просто пережить и идти дальше. Помните фильм «Белорусский вокзал»? Он ведь в 70-м году снят, но слова Акуджавы «горит и кружится планета», они же про здесь и сейчас. О военных стихах Акуджавы и о том, как в поэзии отражается война, поговорим с Павлом Крючковым, заместителем главного редактора журнала «Новый мир», нашим коллегой по радио «Вера». Павел, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот есть, наверное, разница в литературе о войне, когда она написана теми, кто воевал, и теми, кто родился уже после войны, так?
Даже есть еще третья линия. Это те, кто воевал, но, оказавшись на войне, стихов там не писал. И самые пронзительные свои вещи написал спустя годы после войны, как, скажем, Арсений Тарковский. Самое трудное в этой теме – это вообще соединение этих двух слов – поэзия и война. Ведь война – это такое вещество, которое очень трудно представить как поддающееся поэтизации, согласитесь. Война – это очень страшное время и страшное вообще бытие человеческое. А поэзия, она работает в сторону души человека, она человека должна как-то приподнять над самим собой, да, продолжить рост его души. А вокруг рвутся мины и умирают люди. Но в том-то и парадокс, и чудо искусства, что именно искусство способно говорить о таких вещах, которые высветляет в человеке, вытачивает как раз война. Когда люди проявляют качества духовные, душевные, такие, которые в мирной жизни, может быть, и не проявились бы. И вот рассказать об этом способна как раз поэзия. Акуджава оказался в этом смысле человеком удивительным, потому что его тексты о войне и песни, ну, главным образом, конечно, песни, и те, которые оказались в фильмах, там, да, и «Женя, Женечка, Катюша», и «Белорусский вокзал», они пережили самих себя. То есть они воздействуют на те поколения, которые уже сильно после войны родились. Но вообще эта тема поэзии «Война», она захватывает имена Вы знаете, сейчас, в этом году, в 2019-м, в связи с военной темой, не только Окуджавский юбилей мы помним, но мы помним, что 95 лет со дня рождения Юлии Друниной, написавшей удивительные стихи о санитарках, и 7 мая исполнилось 100 лет со дня рождения Бориса Слуцкого, автора удивительных, страшных и прекрасных стихов о войне, и прежде всего знаменитого стихотворения «Голос друга», которое написано как бы от имени по поручению погибшего на фронте Михаила Кульчицкого, стихотворение, которое читал Высоцкий в спектакле «На Таганке. Павшие живые». «Давайте после драки помашем кулаками, не только пиво раки мы ели и лакали, нет». Назначались сроки, готовились бои, готовились пророки, товарищи мои. Сейчас все это странно, звучит все это глупо. В 5 соседних странах зарыты наши трупы. И мрамор лейтенантов, фанерный монумент, венчание тех талантов, развязка тех легенд. За наши судьбы личные, за нашу славу общую, за ту строку отличную, что мы искали ощупью. За то, что не испортили ни песню мы, ни стих. Давайте выпьем мертвые во здравие живых. Эти стихи написаны в 52-м году Слуцким, а Кульчицкий за 10 лет до этого стихотворения написал знаменитое свое стихотворение «Мечтатель, фантазер, лентяй, завистник», где именно языком поэзии он очень точно показал: война совсем не фейерверк, а просто трудная работа. Когда черна от пота вверх скользит по пахоте пехота, марш и глина в чавкающем топоте до мозга костей промерзших ног наворачивается на чоботы весом хлеба в месячный паек, на бойцах и пуговицы вроде чешуи тяжелых орденов. Не до ордена была бы родина с ежедневными Бородино. Вот этот мальчик погиб, Кульчицкий, а стихотворение его, написанное зимой 42-го года, продолжает жить. Что касается стихов Окуджавы, вы знаете, некоторые такие у него есть песни у Окуджавы, которые совершенно невозможно слушать на самом деле. Они начинают как-то действовать уже, ну, не просто на читательское сознание, они вызывают изнутри, вот изнутри просто внутреннего твоего человека, они вызывают то, чему ты не был никогда свидетелем, но ты это сопереживаешь. Это такое, ну, практически почти религиозное воздействие искусства на душу. Вот эти знаменитые стихи: «А мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой, с войной покончили мы счеты, бери шинель, пошли домой». Их можно и не знать как песню, они как сами стихи совершенно удивительные, и финал их удивительный. «Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой, неужто клясться днем вчерашним, бери шинель, пошли домой». В разные годы поэты откликались и оглядывались на войну. И я хочу вот сейчас сказать вам, что... Ну, это известная такая фраза, что на войне не бывает атеистов, да? Когда солдат бежит в атаку, какой бы он там ни был трижды, как он про себя думает, избожник, он в эту минуту и вспоминает, как бабушка его крестила, как провожала его мама, и в эту минуту он начинает молиться. Я очень от многих ветеранов, не посчастливилось с многими говорить, слышал об этом. О том, как в момент, когда смерть может вот сейчас войти в тебя, люди обращались к кому? К Богу и к родным, к маме.
А в литературе это как-то отражается, интересно?
Тема религиозная сама по себе вообще в русской поэзии, в советской поэзии, отразилась неявно. Но есть какие-то удивительные совершенно прорывы. Вы знаете, вот сейчас в этом году тоже был юбилей. Он 19-го года рождения, умер в 79-м. Николай Глазков, вот поэт, который еще как артист известен, он снялся, скажем, в фильме «Андрей Рублев», он там на шаре летит в начале фильма. Он в 49-м году, через там 4 года после войны, написал маленький стишок. «Разговор бойца с Богородицей». И он написал такой, ну, действительно, это диалог такой: «Непорочная дева, ты меня награди, чтоб за правое дело орден был на груди». И она отвечает: «Орденами не в силе грудь украсить твою, но спасение России я тебе подарю». И это было напечатано. Понимаете, это было напечатано. А за 8 лет до этого Пастернак в стихотворении «Страшная сказка», помните... А Пастернак, кстати, был на действующем фронте, знаменитой фотографии, где он в гимнастерке. «Все переменится вокруг, отстроится столица, детей разбуженных испуг вовеки не простится, не сможет позабыться страх, изброждавший лица, старицей должен будет враг за это платиться. И вот дальше. Запомнится его обстрел, сполна зачтется время, когда он сделал, что хотел, как Ирод в Вифлееме. Настанет новый, лучший век, исчезнут очевидцы, мучения маленьких коллег не смогут позабыться. И стихи 80-х годов Семена Липкина, поэта, военные песни с эпиграфом из Державина, «Серое небо», «Травы сырые», «В яме икона», «Панны Марии» и так дальше. То есть военная тема на самом деле очень сильно пропитана молитвенным духом и духовным зрением. И вот об этом тоже хочется думать в эти дни, когда мы говорим о победе. И даже люди, которые не считали себя религиозными, как, например, Окуджава, он не считал себя религиозным человеком, создавали стихи, так сильно погружая в них вот вещество своей души, что эти стихи спустя время, может быть, и тогда, когда они были написаны, превращались в какое-то особенное и духовное тоже вещество. Ну, в конце концов, кто-нибудь может держать слезы, слушая знаменитую песню из фильма «Белорусский вокзал». Но, разумеется, нет.
Знаете, о чем я сейчас подумала? Вы сказали об этом феномене. Конечно, война, она пробуждает в человеке не только страх. Она и взывает к тем чувствам, которые, может быть, в обычной повседневной жизни в нас бы и не проявились. Героизм, самоотверженность. И ведь молитва – это тоже такое предельное напряжение внутренних сил человека. И не всегда, даже когда мы читаем молитвы вот в нашей обычной жизни, мы на самом деле молимся. А молимся по-настоящему, когда ну, в каких-то пиковых таких ситуациях. Ну, есть люди, которые умеют молиться постоянно, но чаще всего вот мы, простые смертные, особенно сильно чувствуем внутри себя вот этот разговор с Богом в моменты, когда особенно тяжело. Может быть, вот поэтому война, она и пробуждает даже в людях, которые себя не соотносят с той или иной религиозной традицией, не соотносят себя с христианством, вот это молитвенное настроение.
Да, и даже когда человек сам не переживает этого настроения или не может его оценить даже потом, на самом деле он его помнит. И иногда очень явно, и, может быть, он помнит даже, как за него молились, понимаете? Очень как-то меня пробило, когда я услышал, кто-то читал в моем присутствии, и потом я уже прочитал этот текст. Стихи Симонова, Константина Симонова, стихотворение 41-го года, обращенное к поэту товарищу. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?» Там удивительная вторая строфа. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как кринки несли нам усталые женщины, прижав, как детей, от дождя их груди, как слезы они вытирали украдкую, как вслед нам шептали «Господь вас спаси!» И снова себя называли солдатками, как встарь повелось на Великой Руси». Он ему напоминает, помнишь, как они нам шептали? То есть эта молитва, она по-прежнему здесь, она как ангел-хранитель сзади. Это тоже очень важно. И вы знаете, еще, вот когда я думаю об этой теме и думаю о читателе военных стихов, то есть стихов о войне, написанных и после этих событий, и в то время, когда они были, я просто пользуюсь случаем, потому что эфир – вещь такая волшебная, тебя слышат сразу в разных местах. Хочу сказать, что вот сейчас готовится, и вот-вот, я надеюсь, выйдет такой удивительный сборник неизвестных стихов и забытых судеб 27 молодых поэтов, погибших на фронтах Отечественной войны. Там будет несколько имен известных и несколько вообще впервые открытых. Эта книга будет называться «Пушкинский взвод», то есть не родившийся Пушкин, не ставший Пушкиным. И эту книгу собрал замечательный писатель Дмитрий Шеваров, который ведет в «Российской газете» много лет календарь поэзии, и эти поэты, эти ребята были там. И вот я хочу просто, если кто-то нас сейчас слышит, два дня назад, 8 мая, в толстой еженедельной «Российской газете» в календаре поэзии вышел разворот, посвященный погибшему в 44-м году поэту и разведчику Дмитрию Удинцеву. И там и стихи его приводятся. Вот это тоже отдельная очень важная тема. Сегодня, в 2019 году, понимаете, когда прошло, ну, сколько поколений, да, после победы, вдруг у нас есть возможность встретиться с ребятами, которые моложе нас, этот мальчик не годится в сыновья, в конце концов, да, который во время войны писал стихи о войне. и, как писал удивительно, проникновенны. И в них тоже есть вот это духовное молитвенное вещество. То есть к нам сегодня приходит поэтическое отражение военной темы не только через имена, которые уже давно стали хрестоматийными, и которые мы любим, и ежедневно в них нуждаемся много лет. Там как та же Юлия Друнина, как Борис Пастернак, как Булат Акуджава, как Юрий Левитанский, как Межеров, как Самойлов, как Слуцкий, вот я сейчас называю, да? Но у нас есть возможность встретиться с теми, кого мы совсем не знаем. Эта тема поэзии «Война», поверьте мне, она совсем недораскрыта. Путь еще впереди довольно большой. И слава богу, что есть люди, которые его прокладывают. То есть это путь в прошлое, но он же как бы и путь в будущее.
Павел, а можно еще напоследок вопрос? Хотя, наверное, он достоин большого разговора. Сейчас ведь много фильмов выходит о войне, и часть из них, они такие... с романтическим флером, что ли? Вообще сейчас в отношении к войне много такой романтики и бравады, что можем повторить и все такое. А есть ли такая романтика в литературе тех авторов, которые через войну прошли?
Вы знаете, я не хочу это называть романтикой, потому что молодой человек встречается, выходит на поле сражения, защищает за спиной Родину, впереди враг. В этом есть определенное такое, понимаете, заострение души. Да, некоторая романтика, конечно, на войне присутствует. Там все ведь обострено. Но это всегда романтика через катарсис, понимаете? Ну, когда ты просто вот стоишь на границе чувств. По-моему, одно из самых удивительных, невозможных, фантастических стихотворений о войне написано за год до победы, вот недавно отошедшим к Господу Ионой Лазаревичем Дегином, который жил в Израиле. Это стихи, которые попали в роман «Жизнь и судьба». Помните стихи, да? «Мой товарищ в смертельной агонии, не зови понапрасну друзей, дай-ка лучше согрею ладони я над дымящейся кровью твоей. Ты не плачь, не стони, ты не маленький, ты не ранен, ты просто убит. Дай на память сниму с тебя валенки, нам еще наступать предстоит». И вот после таких стихов, как-то... иначе относятся к таким понятиям, да, как романтика. Ну, конечно, эти ребята, которые шли в бой молодыми, 20-летними, сильными, их дома ждали девушки, мамы. Они были уверены, что они победят, потому что они идут за правое дело. И вот в этом была романтика. И вы понимаете, во что она потом преобразовалась, преобразилась. Она преобразилась в то, что потом, спустя годы, они же, те, кто сумел уцелеть, писали... скажем, у Межерова, да, мы под колпиноскопом стоим, артиллерия бьет по своим. Это наша разведка, наверное, ориентир указала неверно. Вот такие вещи. А в кино, мы же помним с вами «Проверку на дорогах», например, скажем, да, картину. Или классические даже фильмы Бондарчука, они сражались за Родину с Шукшиным, Никулиным, Бурковым. Весь этот фильм, они там просто вот идут, идут и идут. И, в общем-то, куда они идут? Они идут умирать. Но вопрос, за что? Это очень трудно. Вы знаете, мне кажется, что лучшие произведения искусства, снятые о войне, скажем, фильмы или стихи, написанные о войне, это вещи, которые могут состояться только когда человек принял личное в этом участие, даже если он родился после войны. Пережил это как свое... абсолютно свое событие. Вот мальчик 80-го года рождения, есть такой артист ленинградский, Игорь Растеряев. Я услышал его большую балладу «Георгиевская ленточка». Я признаюсь вам, у меня просто слезы оказались на лице. А ведь он совсем вообще другое поколение.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам, всего доброго.
Павел Крючков, заместитель главного редактора журнала «Новый мир» и наш коллега по радио «Вера», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. Ближайшее воскресенье, его называют иногда православным 8 марта. Это день жен мироносец, когда вспоминаются те женщины, которые служили Христу во время его земной жизни. Мироносицы – это от слова «миру», то есть благовоние, которое было предназначено для умершего человека. Вот как об этом сказано в Евангелии от Марка, которое как раз читается в это воскресенье в храмах. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба. И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И вот это, наверное, первый момент, который им требует разъяснения. Почему они подумали о камне только по дороге? Ведь это же очевидный факт, и можно было взять с собой мужчин. Ну, а дальше они входят во гроб и видят там юношу в белой одежде, ангела, который сообщает им о воскресении Христовом и велит им рассказать об этом апостолам. И дальше в Евангелии сказано о женах-мироносицах: «И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». И вот это тоже очень интересная тема. Есть даже такая шутка, что Господь специально, наверное, открывает факт своего воскресения сначала женщинам, чтобы об этом, ну, совершенно точно, максимально быстро все узнали. А жены-мироносицы, они молчат. Почему? Попробуем разобраться и в нашей студии протоиерей Дионисий Крюков, настоятель храма Архангела Михаила в Пущино и Богородицы Рождественского храма в Подмоклово. Добрый вечер, отец Дионисий.
Добрый вечер, дорогие слушатели.
Объясните, пожалуйста, а что такое может случиться с женщиной? Это я, например, не очень понимаю. Чтобы промолчать, когда эмоции тебя переполняют, и тебе хочется поделиться вот этой самой радостной вестью, которую только что узнала. Как так? Почему они молчали?
Скажу честно, для меня это тоже в некотором роде загадка, потому что действительно, ну, мы по опыту знаем, что женское сердце всегда хочет чем-то поделиться. Желание, наоборот, из себя это вынести. Но, судя по всему, настолько им это не вкладывалось в их воображаемую картину, что они просто не знали, что говорить. Они боялись, может быть, потому что они будут непоняты. Но, наверное, это какая-то такая благоговейная тайна, может быть, даже, которую они просто побоялись как-то расплескать от каких-то неверных интерпретаций. Мне кажется, что это так. Хотя, возможно, мое впечатление слишком субъективно, и наверняка есть какие-то более духовные в этом смысле ответы, но мне-то больше удивляет то, как они действительно туда шли, несмотря ни на что. То есть они шли, понимая, что они не могут выполнить то, что они должны выполнить. Они должны помазать тело, которое лежит глубоко в пещере, заваленным большим камнем. А камень своими силами не точно не отвалит. И поэтому, ну, вот просто они шли. Наверное, это та самая вера, которая руководит женским сердцем. Не рациональная вера, а именно такая внутренняя, интуитивная, когда, ну, там будь что будет, но это надо выполнить. Без всякого обсуждения предварительного, без подсчетов возможностей. Вот надо выполнить, иду и делаю. И действительно, все так оно и случилось. Это, конечно, очень мужественный поступок. Действительно, ведь мужчины, апостолы в этот момент сидели дома. Они боялись, но они не вышли. А женщины вышли в темноту. Причем это действительно жуткая атмосфера, когда против их учителя ополчился весь город. Когда они были что властям официальным, что авторитетным представителем иудейской церкви, он был...
Ну, первый враг.
Да, первый враг. И они шли для того, чтобы выполнить свою миссию. Ну, конечно, это мужество. Это настоящее мужество. Это как раз то самое мужество, которое отличает женщин.
Вы знаете, здесь может быть еще такой момент, что все-таки в нас, в женщинах, чувство, оно может быть настолько сильным, что голова, она перестает принимать участие в действиях наших. И там, когда это направлено, ну, на самих себя, тогда вот получается там страсти, вот какие-то вещи, которые очень сильно мешают жизни.
Да.
А когда это направлено на другого человека, когда это направлено на что-то, ну, более высокое, а в идеале, когда это направлено на Господа Бога, то вот тогда это, наверное, вот та самая любовь и служение жен-мироносиц.
Да. И еще мне кажется, что для нас это очень важный опыт. Этот пример очень важен, потому что любой духовный подвиг надо делать именно таким образом. Ну, возьмем самую распространенную и самую тяжелую ситуацию. Нам надо попросить прощения. Когда мы обдумываем сценарий. Да, сразу же диалоги, да. Сразу же масса всяких ответвлений. А если он это скажет, то я ему и это скажу, и так далее. И вот тут вот надо вспомнить просто, что он мироносец. Надо отключить голову, прийти, просто поставить себя за шкирку перед этим человеком и открыть рот, и сказать первое слово «прости». А дальше будь что будет. А может, у этого человека огромный камень на нем лежит, и действительно он до него не достучишься. Но делать-то все равно надо. И вообще вот в духовной жизни это, мне кажется, очень важный опыт, когда надо делать без каких-то вот, без сценариев, что ли, положившись именно на промысел, который в дальнейшем тебя и выведет туда, куда надо.
Ах, как это непросто бывает современному человеку. Мы же привыкли все просчитывать до мелочей, там какие-то детали. Знаете, да. Отключить голову, когда она все время включена и в напряжении.
Да. И тут я еще один пример хочу привести. Я небольшой сторонник крещенских купалин, но, тем не менее, он может оказать некое благотворное действие именно вот в этом самом опыте. Если мы пойдем в эту купель, думая о том, что вот мы сделаем первый шаг, у нас будет холодная вода по колено, потом еще выше, потом по грудь, мы никогда туда не зайдем. В воду холодную надо просто, отключая свои мозги, идти...
Господи, помоги!
Господи, помоги, да. Вот этот вот опыт умирания в этой холодной воде и воскресания, когда мы из нее выходим. Угу. Ровно все то же самое можно перенести на нашу духовную жизнь. Причем наша духовная жизнь – это не просто ведь то, когда мы стоим в храме или перед иконами в своем доме. Наша духовная жизнь, она строится из мелких каких-то моментов нашей повседневности. Ну вот, в частности, когда мы просим прощения, или когда мы должны замолчать, а нам это трудно, ну и так далее.
То есть, если что-то болит внутри, не стоит заглушать это каким-то образом, не обращать на это внимания?
Ну, конечно, духовная жизнь – это всегда честность перед собой. В этом смысле заглушать уж точно нельзя. Это надо всегда стараться быть для себя лучшим диагностом с Божьей помощью, потому что если диагноз не поставлен, конечно, проблема не будет решена.
Спасибо вам большое за комментарий.
Во славу Божию.
Протоиерей Дионисий Крюков, настоятель храма Архангела Михаила в Пущино и Богородица Рождественского храма в Подмоклово, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».